Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Тут выяснилось, что мстительный маньяк, он же президент России Владимир Путин, абсолютно проинформирован об успехах своей армии в Херсонской и не только Херсонской области. Ему сообщили, как они драпали из-под Харькова и наконец-то перешли границу и встали в оборону. Что это значит? Если маньяк в курсе того, что делает его армия в Харьковской области, соответственно, это значит, что он дал приказ нанести удары непосредственно по критической инфраструктуре Харькова. Как говорится, неприятно, но не смертельно. Это война, и это мы переживем. Вопрос в другом. Сообщили ли Путину о том, что украинская армия наступает в любое время, при любых условиях, в темноте, при свете солнца, когда тепло, когда жарко, когда холодно и когда мороз. И кажется, Владимир Владимирович маньяк в курсах.
Нет, тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработало.
Какая прекрасная лексика. Блицкриг. Вот он, современный Адольф. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Пишите несколько комментариев. Это всегда помогает для продвижения видео. Но дело в чем? Дело в том, что с одной стороны мы видим вот такую историю, то, что называется бессилие. То есть удары по ТЭС в Харькове, что это? Терроризм. И что интересно, даже вот эти вот кремлевские жополизы, они многие, по крайней мере, задаются вопросом. Но страдает же в первую очередь русскоязычное население. Может быть, надо было бахнуть куда-то по Львову? И так далее, и так далее. Задаются вопросом, а что, если мы фигачим по ТЭС, то это остановит наступление Украины? Нет, не остановит. И многие даже начинают догадываться, что жители Белгорода, Курска, Твери, да-да, и многих других городов могут уже начинать покупать пауэрбанки повышенной емкости, генераторы и так далее, и так далее. Потому что ответка 100% будет. Но самое главное, это никоим образом не повлияет на расклад сил на земле под Херсоном, а им скоро дадут люлей, а в Харьковской области российская армия бежала так, что сверкали тапки. Только предварительный подсчет оставленной военной техники показал, что это 130 миллионов долларов. Изначально вроде как можно было обеспечить оставленной военной техникой целый батальон, а теперь гляди-гляди и на бригаду наберется. Но есть еще один интересный момент. Кажется, кое-кто уже понимает в Кремле, чем это все закончится. Смотрите, есть такой этот парень, он очень хорошо знает, что такое Родина и ЖОП президента. И вот этот парень, зовут его Павлик Зарубин, уже вторую неделю бегает по кремлевским коридорам и задает один и тот же вопрос. В прошлый раз он спрашивал у усов Пескова.
Что касается тех самых переговоров, которые неизбежно будут. Зеленский ведь совершенно уже такие безапелляционные заявления делает о том, что никаких переговоров, и что вообще Крыму нужно готовиться к боевым действиям. Вот что он говорит прямым текстом. В такой ситуации России есть вообще о чем говорить с таким лидером?
Конечно. Теперь этот вопрос задали Сергею Викторовичу Лаврову. Товарищ Риббентроп.
Россия неоднократно давала понять, что она не против переговоров с Зеленским. Но мы слышим, какие он делает заявления, все более и более грубые и безапелляционные.
Боже, какой надрыв в голосе. Просто стон. Павлик, что-то случилось? не хочешь на фронт, а то как-то последнее время начали говорить о мобилизации. У них тут сейчас дилемма, как воевать с Украиной дальше. Значит, проводить полномасштабную мобилизацию или массово создавать частные военные компании. А с частными военными компаниями есть такая штука, что это наемники, и они продаются. И если кто-то... русскому витязю даст больше американских долларов, они могут зайти в бункер Путина и посадить его на кукан.
Даже говорит о том, что Крыму нужно готовиться к боевым действиям. С таким лидером нам есть о чем говорить после таких его заявлений?
Павлик, к освобождению, если вы накиваете пятами, то боевых действий не будет. А так украинская армия идет к тебе.
Ну, я думаю, что наша позиция была изложена президентом, что мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться.
И здесь он абсолютно прав. Заметьте, как только начались боевые действия, ну то есть полномасштабное российское военное вторжение, позиция Украины была проста. Линия 23 февраля. Теперь, после всего пережитого, нет, только за поребрик.
Так что насчет переговоров, ну вы сказали, они уже заявляют, что переговоры могут быть только после победы Украины. И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы уже разговаривать, навязывая нам свои условия. И в этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель.
Тут самое главное, что Сергей Викторович, он хоть и Риббентроп, но и не идиот. Он все прекрасно все понимает. Он так и говорит, что нужно уйти с украинских земель. То есть он знает, чем они занимаются в Украине. Возможно, для него получение стиральной машины на украинском языке не является настолько критичным, как для российских солдат. Ну и российские солдаты тоже как-то поумнели, потому что, знаете, какие интересные новости приходят, например, с Херсонской области, причем не только с правого берега, а с левого. Знаете, что сейчас в особой моде у российских военнослужащих? Да, это магазины секонд-хенда, потому что каждый русский, российский воин и даже его начальник из Чечни, из отряда Дон-Дон Кадырова, на всякий случай хочет положить себе в мешочек гражданскую форму одежды, ну, чтобы в случае чего камуфляж снял, переоделся, и, может быть, кустами как-то, без оружия, естественно, смотри, Харьковскую область, добраться до границы России. Ну, а там уже можно будет спеть песню. У нас не было другого выхода. Там были эти солдаты НАТО. Они хотели нас. Ад. Но мы сбежали. В общем, не было другого у нас выхода. И, кстати, насчет... дальнейшего развития событий. У нас тут есть один российский пророк, который с большой вероятностью, если так будет продолжаться, будет наказан, потому что он всячески намекает, что вместе с Дон-Доном готов потягаться за главный пост в Российской Федерации.
Поставки боеприпасов и техники даром не прошли. Как мне говорили военнослужащие, которые непосредственно находятся или находились на фронте в августе месяце на Херсонском, 80% боеприпасов, которые на этом фронте использует противник, натовского производства.
Что это значит, если в Харьковской области их отмудохали как последних путинских пехотинцев, да, и они бежали, бросая тапки, бросая коллаборантов, бросая российские паспорта, которые только что выдали. Вы же видели вчерашнее видео? Там вот эта вот учительница, которая рассказывала о том, как будут учить украинских детей на русском языке. Она же буквально 4 дня до освобождения Лучанска получила российский паспорт. Интересно, где это... Можно ли назвать эту тварью? Где же этот редкий специалист?
Все, советские боеприпасы, они практически все отстреляли. но не испытывают никаких проблем с боеприпасами из стран НАТО.
Ну, конечно, а как по-другому? Война продолжается, а враг еще не изгнан с территории Украины, поэтому нам нужно продолжать, и боеприпасы будут отправляться. Что там, последние цифры? 1,5 миллиона снарядов 155-го калибра. Ну, опять же, важно подчеркнуть, что ленд-лиз у нас не только западный, он еще и с Российской Федерации. Там такие прекрасные, жирные 120-е мины были оставлены для украинской армии, а у нас с ними дефицит. Ну и там есть еще другая номенклатура боеприпасов 152 калибра. Они тоже нам их оставили. Потому что когда бежали, ну, это же российские солдаты, они, думая между стиральной машиной и боеприпасами, вы знаете, даже стиральные машины там уже не особо. В общем, сбежали они все на Россию, да.
Противник предпримет очередные атаки. Не мытьем, так катаньем, чтобы нанести нашим войскам поражение и на этом фронте.
Да, российская авиация продолжает летать и над правым берегом, там, где Херсон, прикрывает эту группировку. Но как-то у них, знаете, оптимизма поубавилось. Вроде бы еще и боеприпасы есть, и еще не всех минусовали из армии вторжения. Но настроение...
По крайней мере, часть военнослужащих, в том числе офицеров, не испытывает... большого оптимизма по поводу развития событий на данном фронте. И в первую очередь потому, что...
Почему же? Неужели российские военнослужащие перестали верить в фюрера? В Владимира Путина.
Так же, как и на других фронтах этой войны. Не видят со стороны нашего государства и высшего военного руководства адекватных действий согласно складывающейся ситуации.
А ведь самое адекватное действие – это какое? Да, собрать свои вещи и свалить домой, пока есть возможность. Ведь к Гиркину можно по-разному относиться, но дело в том, что то, что он говорит, это же соответствует действительности. Да. Именно так. Да, и мы сами читаем новости. Мы читаем новости, как постоянно их минусуют. Вот, смотрите, в Новой Каховке буквально вчера опять была селитра. И селитра детонировала практически сутки. И российских военнослужащих там стало значительно меньше. И как-то ходят они уже не по двое, а минимум по четверо. И лица такие грустные-грустные, как будто они не освободители. И никто уже не заикается про референдум, уже никто не заикается по поводу российского образования. Школы закрыты, детей в школах нет. И никто свое самое, что есть дорогое, а это дети, конечно же, фашистам не вводит. И они уже не настаивают. Это раньше было. Не приведете ребенка, мы отдадим его в детдом. Нет. Почему? Потому что думают о своих шкурах.
Небожителей военных главных Сергея Кужугетовича и этого, как его, Герасима Муму его называют, по-моему. Вот теперь блогеры. Ну, будем так говорить, начальника генерального штаба генерала армии Герасимова. Естественно, героя России. Но они там все герои.
Что мы слышим об украинском военном командовании? О Залужном и об украинских генералах. Да, бывают там и косяки. Но в целом авторитет украинского военного командующего у солдат, украинского военного командования у солдат, у рядового состава, у офицерского состава очень высок. А это дорогого стоит. А здесь что мы видим? Ходят эти, щеки надувают, но им никто не верит. Что самое интересное, им даже не верит Путин.
Вот. Что делал начальник генерального штаба на этих учениях, я, честно говоря, вообще не понял. Потому что, когда идет война, даже если ее стыдливо называть специальной военной операцией, все равно война широкомасштабная, с очень большими потерями с обеих сторон. То начальник генерального штаба, по идее, не на учениях должен присутствовать. Для этого есть нарядный министр обороны, весь обвешанный как елка, на спине их тоже шесть, которого давно пора гнать поганой метлой.
Вот такой у нас теперь имидж у главного аниматора Министерства обороны Российской Федерации. Ну, в смысле, у министра обороны. Хотят его гнать, называют его нехорошими словами. Даже была такая формулировка «чурка», назвали Кожугетовича. Да, «тувинский чурка». Вот как они любят. Дело даже тут не в Кожугетовиче, как они... любят представителей малых народов. Ну, это Россия, и у них там своя система взаимоотношений. В любом случае. А мы это понимаем. И в России это тоже начинают понемножечку понимать. Просто не знают, что с этим делать. А что происходит? Что мы понимаем? Что концерт Кобзона состоится при любой погоде. Будет свет, не будет света. Откобзонят всех тех российских военных, которые сейчас в Херсонской области. И самое интересное, они тоже это знают и готовятся. Ну что ж, приятного просмотра. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, оставляйте несколько комментариев, ставьте лайки. Украина была, є и будет. До зустрічі.